Традиционно подводим итоги информационного дня. Я Дарья Чередник в студии «Левитана» и мой коллега Никита Воронков из самоизоляции. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте.
Всем выйти из дома. Владимир Путин подписал указ о прекращении режима длинных выходных, но при этом, как именно они будут заканчиваться, регионы решают сами. Так что вряд ли, конечно, стоит ожидать, что уже завтра люди массово будут выходить на улицы. Он отметил, что в настоящий момент ответственность регионов всех уровней власти за каждый шаг исключительно велика. По его словам, это касается реализации всех профилактических мер и четкой обоснованной линии на постепенное снятие ограничений, определение режима работы предприятий.
Помимо окончания длинных выходных, российский лидер сделал еще несколько заявлений. Речь шла о прямой материальной помощи населению. Так, семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также он предложил повысить минимальное пособие по уходу за ребенком с 3375 рублей в два раза. Установил также ежемесячную выплату для семей с детьми до 3 лет в размере 5000 рублей на апрель, май и июнь.
Ну вот все указы, распоряжения Владимира Путина прямо сейчас узнаем подробности и отношение к ним у профессора, заведующего отделом Центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России Александр Бутенко с нами на связи. Александр Михайлович, приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Вот как вы, действительно, все, мы действительно готовы выйти из этого, из самоизоляции? Или все-таки, ну, может быть, еще рановато?
Ну, вы знаете, процесс вот возникновения этой пандемии, он постепенный был. Вот когда-то он достигает пика, потом происходит снижение. И так как постепенно он начинается, так он будет и постепенно закончится. То есть это не может быть в один день или в одну неделю. Поэтому и градация таких мер, которые намечены президентом, она правильная, потому что она предусматривает поэтапное снижение и принятие разных мер, необходимых в этом отношении. В том числе, значит, правильное также решение о том, что это должно учитываться специфика заболеваемости в регионах различных, потому что она разное происходит. В этом отношении, вот мне понравилось сегодня, я смотрел по телевизору выступление вице-премьера правительства Чернышенко. Вот он, значит, возглавляет, очевидно, группу по сбору информации, совместно, конечно, с органами здравоохранения, с губернаторами, всероссийская такая процедура. И потом анализ проводится, очень тщательный. Ну вот он как раз говорил о том, что они в своих вот потом сообщениях правительству и руководству считают правильным оценивать эту самую тактику и стратегию борьбы с коронавирусной пандемией, которая была во всем мире, потому что там раньше начались эпидемии и в Европе, и в Америке. Кстати, в Америке это одна из первых стран, которая получила, экспортировали куда? Из Китая. Потом Сингапур, затем Австралия и Юго-Восточная Азия. Потом уже позднее несколько в Европе, но все равно на значительный период позднее это только у нас появилось. Поэтому вот такой опыт они учитывают. И я думаю, вот в этом докладе тоже такая оценка была. И все меры там постепенные, они могут быть постепенные снижения или потом постепенная такая градация всех мероприятий, которые намечены. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что очень правильный подход.
Татьяна Голикова озвучила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия вот этих ограничений. Еще 22 смогут соответствовать критериям выхода, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования. Это вот было озвучено на том же самом совещании. Ну, не будет у нас второй волны, если действительно народ сейчас вот массово начнут выпускать?
Да, вы знаете, я внимательно смотрел все это обращение и всю дискуссию, которая происходила. Поэтому вот в курсе дела. Ну и правильно, почему же нет? Если это касается, например, таких отдаленных регионов, где единичные случаи прибавляются, например, там Дальний Восток, Сибирь и еще какие-то регионы. Уже ситуация в таком мегаполисе, как в Москве, фактически, наверное, не достигла пика, судя вот по последним данным, информация о заболеваемости, она стабильно держится, но пока нет, не видно тенденции к снижению. Поэтому разница огромная в объемах и в мерах, соответственно, которые могут быть приниматься или не приниматься. То есть это все логично.
А скажите, пожалуйста, вот у нас есть перед глазами статистика, опять же, где мы видим, что Россия находится в пятерке стран по выявленным случаям коронавируса. Кстати, сейчас уже в онлайн-таблице на четвертом месте Великобритании уступили третью строчку. Так вот, и каждый день... Сейчас на четвертом месте более 200 тысяч случаев.
Сегодня утром было, что мы на третьем месте по заболеванию.
Да, но я говорю, Великобритании посчитали в Великобритании, и они опередили нас там на пару тысяч буквально.
Ну, примерно так вот. Одинаковые цифры, где-то за 200 тысяч.
Да, но я к тому, что у нас в последнее время выявляется, да, по 10 тысяч там плюс-минус в сутки, и львиная доля, конечно же, в Москве по 5-6 тысяч, и Подмосковье там порядка тысячи, да, 800 человек, 700 человек. А вот что касается как минимум Москвы и Подмосковья, может быть, вот в таких регионах, где действительно идет рост, то есть мы видим стабильно прибавление выявленных случаев, может быть, в таких регионах действительно пока еще нужно продолжить соблюдать вот этот режим самоизоляции, чтобы не допустить вторую волну, с которой, например, ну, столкнулись уже страны, которые ослабляли карантин. Ну, там не волна, но рост пошел заново.
Ну, вот именно Владимир Владимирович сказал, что надо, во-первых, осторожно, постепенно и аккуратно. Вот ключевые слова такие были произнесены, и это, в общем, верно. Но что касается прибавления и не снижения случаев инфицирования в Москве, то можно двумя причинами объяснить. Ну, во-первых, это увеличением объема лабораторных исследований, диагностических, лабораторно-диагностических. Вот. И выявление вирусоносителей среди группы лиц с бессимптомным течением. Очевидно, она явно превалирует над числом заболеваний с клинически выраженной симптоматикой и тяжелой, тем более. И вот за счет этого огромного охвата населения, вот сегодня тоже было сообщение, что примерно сейчас по России 5,6 миллионов человек охвачено от лабораторной диагностики. А, конечно, в Москве, потому что здесь большее число лабораторий, которые квалифицированных, которые могут эту непростую работу выполнить. И вот за счет этого, за счет выявления бессимптомных случаев, а их, наверное, в десятки, если не, я думаю, как по аналогии с другими острыми вирусными инфекциями, это может быть соотношение один клинически выраженный случай на 100 бессимптомных. Это наблюдается и при японском энцефалите, и при многих-многих других инфекциях. Вот это одна версия, объясняющая увеличение. А вторая, значит, ну, пожалуй, основная даже. Думаю, что так.
Поступило сообщение, что 1200 человек за минувшие выходные оштрафовали в Москве за нарушение самоизоляции. Вот эти, это насколько большая или небольшая цифра, как вы думаете?
Оштрафовали, но это не моя компетенция, не могу сказать.
Ну, 1200 – это много или мало для выходных тех, кто нарушал? Мы, ну, явно же мы их, ну, не всех, может быть, но достаточно много из них можем в последующем увидеть в той самой статистике по повышению.
Ну, для снижения заболеваемости это вообще, пожалуй, не будет никакого значения иметь такое количество людей. Но это мера такого дисциплинарного характера, чтобы потом, скажем, другим неповадно было. Вот думаю, что так. Потому что сама система карантина, она остается. Поэтому это очень важный способ. Ведь как в Юхане, там почему это прекратилась вспышка фактически окончательно? Никакой второй волны там и нет, и не предвидится, очевидно. Там сейчас, ну, может быть, один случай в день или не каждый день. И остановилась цифра заболеваемости где-то на 82 тысячах. Это еще в марте было, а сейчас не прибавляется. Значит, только за счет средств дисциплины и методов карантина.
Александр Михайлович, как раз по поводу дисциплины. Вот с завтрашнего дня режим нерабочих дней завершается. С завтрашнего дня многие могут выходить на работу. Допустим, человек действительно без симптомов. Он сидел дома в самоизоляции, но так или иначе какие-то контакты у него были, там магазин и так далее. Может быть, где-то не досмотрел. И он носитель этого вируса, но без симптомов. Он надевает маску, идет на работу и вот едет в общественном транспорте. Насколько это все может быть опасным? То есть, может быть, надо работодателям, что ли, проверять, тесты абсолютно делать?
Абсолютно правильно. Ну, я вам скажу, вот у нас в центре, например, все сотрудники проходят неоднократное обследование на носительство вируса. Вот. Поэтому в медицинских учреждениях во всех то же самое, в поликлиниках то же самое. То есть, это, ну, вообще, ну, конечно, желательно делать на всех предприятиях, и где вот вводится производственный процесс, будет происходить, и люди будут приезжать, не зная того, что они, допустим, у них есть носительство, это надо делать обязательно. Ну и как мера вся, вот такие санитарно-гигиенические обязательно надо выполнять тоже. Но проверку, вы правильно ставите вопрос, конечно, это нужно делать обязательно, широко.
Спасибо огромное. Напомню, с нами на связи был профессор, заведующий отделом Центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России Александр Бутенко.
Коронавирус. Без паники.
В российских регионах начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Административное наказание связано с пандемией коронавируса. Власти настоятельно рекомендуют соблюдать ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. Оставайтесь дома и будьте здоровы!
Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему для вас работает Дарья Чередник, а также Никита Воронков. Я нахожусь в самоизоляции. Мы связались в данный момент с директором Центра структурных исследований Института Гайдара, доктором экономических наук Алексеем Ведевым. Алексей Леонидович, приветствуем вас.
Да, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы оцениваете вот такие предложения Владимира Путина? Вообще бюджета хватит?
Это проблема, да. Здесь надо отметить, что Россия с марта столкнулась с тремя шоками. То есть первое – это эпидемия, второе – это падение нефтяных цен, и третье – это замедление мировой экономики, а, соответственно, и снижение спроса на российскую продукцию. Тут можно только добавить, что вот вчера Еврокомиссия оценила спад еврозоны выше 7%. Вот. Эти три фактора, их, конечно, надо учитывать. Они влияют как на спрос, так и на предложение. Вот. Я считаю, что сегнешнее решение, наверное, я не вирусолог, трудно обсуждать, потому что сегодня, в общем, был пик новых зараженных. Вот. Но экономические причины здесь, конечно, в главу угла ставят, потому что спад будет большой, я думаю.
А На ваш взгляд, вот эти меры, которые сейчас предложены, да, там предложили очень много, там предлагается тем, кто самозанятые, зарегистрированные, да, официально, как самозанятые, им возвращают все налоги за прошлый год, уплаченные ими, и там еще выдают денег, чтобы была возможность заплатить налоги за 2020 год. Там предлагается организациям, предприятиям, которые, я имею в виду малый и средний бизнес, которые сохранят 90% и более своего коллектива, там тоже им определенные там кредиты для выплаты зарплат. И вот насколько этих мер достаточно?
Но я думаю, что этих мер недостаточно. И здесь, как бы, вот мне видятся две проблемы. Это пандемия, которая, ну, как бы, общество столкнулось с ней, и из общественных денег, то есть, прежде всего, из фонда национального благосостояния, надо, конечно, поддержать, если не компенсировать. Вот. И, в общем, да, я еще писал там несколько статей еще в конце марта, что, как бы, надо изменить риторику от налоговых каникул и кредитов к финансированию прямому. Вот, потому что действительно у ряда отраслей большие убытки и у малого и среднего бизнеса. А вторая проблема состоит в том, что, ну, очевидно, что после вот такого спада будет рост. И этот рост надо поддержать, потому что то, как мы росли в 2018-2019 году, ну, очевидно, было недостаточно. И тогда еще была дискуссия между Минэкономразвития и Центральным банком по поводу высоких процентных ставок и жесткой политики. Сейчас, как бы, очевидно, Центральный банк смягчил, Министерство финансов также перешло к такому достаточно стимулирующему бюджету. Вот. И, конечно, все эти инициативы надо направить на будущий рост экономический.
Алексей Леонидович, а вот эта программа кредитной поддержки занятости, она, в принципе, немного напоминает даже и прямую помощь, потому что там же есть условия, что если 90% занятости работников сохранят, то по окончании пандемии весь кредит этот погасит государство.
Да-да-да, я согласен, что это мы как бы уже перешли, то есть вот поэтому я и разделил проблему на две части. Первая – это компенсация убытков, а вторая – это будущий рост. И, на мой взгляд, конечно, сейчас надо обсуждать две темы. И вот в сегодняшнем выступлении президента я во многом тоже увидел стимулирование будущего роста, так скажем.
Когда пандемия только начиналась, много разговоров ходило о том, что когда мы выйдем из этого кризиса, быстрее всех очухаются экономики тех стран, которые раньше смогут справиться на своей территории с пандемией. Вот такое вот, это относится к регионам. Да, вот как регионы сейчас будут вставать на ноги. Все зависит от размера их бюджета или все-таки от того, кто быстрее начнет выходить из вот этой самоизоляции?
Ну, я думаю, конечно, кто быстрее начнет выходить из изоляции. Вот, хотя понятно, что, скажем, парикмахерские, то есть многие услуги, они не могут из региона в регион как-то экспортироваться, да? Поэтому, конечно, будет внутреннее восстановление каждого региона. И у кого, конечно, было меньше закрытых малых средних предприятий, меньше зараженных, они быстрее будут восстанавливаться. Да. Это так.
Угу. За счет чего, в первую очередь, сейчас можно будет вот этот отрицательный рост обратить, да, в положительный, ну или, во всяком случае, минимизировать потери, которые экономика понесла вот за эти недели, ну, по существу простое во многих отраслях?
Да. Ну, за счет финансовой поддержки и возобновления работы, да. Вот, поэтому я так думаю, что регионы вправе рассчитывать на трансфер из федерального бюджета либо из фонда национального благосостояния. То есть, без сомнения, нужны деньги для того, чтобы компенсировать, может быть, даже частично, потери малого и среднего бизнеса и дать им возможность восстановить свою активность.
Что касается фискальной политики, тоже по налогам было объявлено несколько решений. Например, все вся фискальная нагрузка, кроме НДС, за второй квартал этого года, она будет списана со всех пострадавших предприятий. Как уточнил президент, речь идет о 1,5 миллионах предприятий. Так вот, но звучали предложения, опять же, вплоть до отмены даже и НДС. Почему вот на такую меру не пошли в итоге?
Ну, я думаю, это чисто фискальное решение. То есть здесь тоже как-то понятно, что бюджет подвержен шоку, имеется в виду и с точки зрения нефтяных цен, и с точки зрения поступления внутренних налогов. Поэтому я думаю, что это как наиболее собираемый, легко собираемый, хорошо собираемый налог, НДС оставили.
А объясните, как вот действуют вот эти меры? Например, мы слышим, что в Саудовской Аравии, наоборот, в 3 раза поднимают НДС, и это как мера борьбы вот с этим кризисом. И вроде как тоже нефтедобывающая страна, а у нас, опять же, наоборот, какие-то налоги убирают.
Ну, это вот стремление, понимаете, это разные структуры экономики все-таки. Вот, я могу сказать, что ну, НДС, он, конечно, действует подавляюще на потребление. Вот, и даже еще в 2016 году мы предлагали вместе с повышением НДС, как это было сделано, в 2018 году снизить социальный налог. Ну, то есть вот налог на труд, то, что сейчас 30-15% снизили, без сомнения, это хорошая стимулирующая мера. И, на мой взгляд, его надо бы сохранить и после отмены пандемии, то есть после, там, когда этот кризис более или менее стихнет. То есть все равно, я думаю, что на ближайшее будущее я бы, конечно, сохранил вот пониженный социальный налог.
Немножко цифр озвучу. Портал stopcoronavirus.ru.rf провел соцопрос, согласно которому население поддержало вот начало ослабления режима самоизоляции. И, значит, следующим образом голоса распределились. Поддерживают прогулки 65-66% опрошенных. Разрешение спортом заниматься 43-51%. Открытие небольших магазинчиков считают оправданными 40-41%. И разрешение работы небольших организаций сферы услуг 39-43%. А вот как раз открытие ресторанов, школ, детских садов большинство не поддержали. На ваш взгляд, какие сферы экономики, какие отрасли быстрее всего выйдут из кризиса?
Быстрее всего, я думаю, сфера услуг. Сфера услуг, с ресторанами это вопрос открытый, но, конечно, там маленькие салоны, там маникюр, педикюр, парикмахерские, они достаточно быстро могут восстановиться. Угу. Вот. А остальные, понимаете, вот, ну, здесь действительно, вот, как бы, у меня пока нет собственного мнения, поскольку я пока не вижу, что у нас затормозилось развитие пандемии. Потому что сегодня все-таки тоже сегодняшние цифры больше 11 тысяч человек. То есть мы должны сначала выйти на какую-то плату, после чего, мне кажется, можно осуществлять какие-то действия уже с точки зрения экономики, либерализации экономики.
Угу. Ну, поэтому и были, опять же, делегированы полномочия регионам самостоятельно решать, выходить или нет.
Москва до 1 до 31 мая, она как бы закрыта, живет в том же режиме.
Алексей Леонидович, еще вот есть одна цифра, 12 миллиардов, и эти деньги отправятся на поддержку микрофинансовых государственных организаций в регионах для того, чтобы продолжить кредитование там и мелкого, и микробизнеса, и семейного бизнеса. А насколько это эффективно? Почему государство предпочитает отправлять вот деньги на поддержку кредитных организации, да, они напрямую тем же вот микро и так далее.
Ну, вы знаете, я на самом деле всегда был против микрофинансовых организаций во всех проявлениях. И вот довод о том, что если спрос на услуги существует, значит, они кому-то нужны, вот кредиты до зарплаты, я как бы вот всегда считал, что это абсолютно спекулятивный, он такой и достаточно серый, теневой сектор финансовых услуг. Вот поэтому зачем его поддерживать? Мне совершенно непонятно, когда это можно сделать через региональные банки. Ну, либо у нас филиалы там и Почта банк выполняет достаточно много социальных функций. Я бы действовал, конечно, через вот консервативные государственные банки.
Владимир Путин также заявил, что считает возможным рассмотреть вопрос об отложении исполнительных производств по взысканию долгов по кредитам. Вот это как-то поможет, не поможет?
Думаю, поможет, конечно. Потому что вообще как бы уже года три, наверное, точно проблема задолженности населения перед банком обсуждается. Сумма процентов вообще сумасшедшая, больше 2 триллионов в год. Это только проценты по кредитам. И сейчас граждане, конечно, которые имеют задолженность часто большую и потеряв доход, у них, конечно, это реальная проблема. Поэтому, думаю, да, поможет.
Спасибо большое за комментарий вам, Алексей Леонидович. Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований Института Гайдара, доктор экономических наук, был с нами на связи. Для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Благодарим.
Спасибо.